Миранда Шелтон. Пропавшая истинная. Больше не отпущу. Глава первая. Рэс.
Рэс сильнее сжал рукоятку мотоцикла, увеличивая скорость до максимальной. За ним неслись трое самых верных воинов. Лучшие, проверенные в бою оборотни. Вчетвером они составляли непобедимую команду, слава о которой распространилась даже до дальних стай. Он знал, что его имя было на слуху. Самый молодой альфа, завоевавший свой статус в поединке. Встав во главе стаи, он многое изменил. В том числе усилил охрану и натренировал бойцов так, что больше ни один враг не мог помышлять о том, чтобы завоевать их. И все же кто-то посмел отправить к ним шпиона. А он, альфа огненных волков, Рэс Адвер, позволил этому произойти. Злость на свою опрометчивость заставила его зарычать. Он слишком расслабился, слишком доверял членам своей стаи. Когда к нему пришла та 17-летняя девчушка, утверждавшая, что встретила своего истинного, он позволил ей привести его в стаю. Это было неслыханно. Волчицы следовали за своими парами, а не наоборот. Но он поверил им. Поверил рассказу о том, что Эрвин якобы до недавнего момента не подозревал о своей волчьей сущности и жил человеческой жизнью. Якобы зверь пробудился после встречи с парой. Он, мать его, купился на эту чепуху. Этот недошлепок Эрвин, надо отдать ему должное, блестяще сыграл свою роль. Он так неуклюже оборачивался и так корчился, катаясь по земле, что ни у кого не возникало сомнений. К тому же он и та девчушка и правда были истинной парой. И все продолжалось гребаных полгода. А когда Рэс случайно подслушал, как Эрвин по телефону передает кому-то информацию о его стае, было уже поздно. Рэс тогда находился в зверином обличии, и если бы не вернул себе человеческий облик, наверняка разорвал бы шпиона на месте. Ему часто приходилось сдерживать кровожадность своего зверя. Он избегал опрометчивых поступков и понимал, что Эрвина нужно как следует допросить. Эта задержка и позволила ему улизнуть. Рэс послал мысленный приказ своему Бетти Говилу, а потом вернулся в человеческий облик. Эрвин же, наоборот, перекинулся зверем и гораздо быстрее, чем показывал до этого. Рэс, чертыхаясь, побежал за мотоциклом. Оборачиваться второй раз за такое короткое время, при том, что он только недавно перенес полнолуние, было опасно. Он не мог рисковать. Не сейчас, когда он понятия не имел, кто именно послал к ним шпиона и зачем. Ему нужны были силы. Вернувшись к стае, он выяснил, что и Лекса, та самая истинная Эрвина, уже сбежала. Рев мотоцикла звенел в ушах. Рэс стиснул зубы, вспоминая, как они ускользнули у него из-под носа. Но ничего, он их догонит. А когда догонит? Губы тронула предвкушающая улыбка.
«Нужно тормозить, мы уже в городе», — поравнявшись с ним, сказал Говил.
Рэс кивнул и неохотно снизил скорость. Дороги действительно стали оживленнее, запахи смешались. Он напряг нюх, чтобы не потерять след Эрвина. Они доехали до пешеходного перехода, по обе стороны которого собралась толпа, ожидавшая смены сигнала светофора. Загорелся желтый, но они не собирались тормозить. Рэс выехал на середину зебры и вдруг замер, резко нажав на тормоза, из-за чего мотоцикл чуть не перевернулся. Удержав равновесие, Рэс подал обернувшимся парням знак не останавливаться, а сам судорожно огляделся по сторонам. Что это за запах он только что учуял? Пешеходы начали спешно переходить дорогу. Они обходили его мотоцикл и бросали на него осуждающие взгляды. Но Рэс лишь напрягал нюх и пытался снова уловить в этом клубке запахов тот, что на мгновение перевернул ему душу. Зверь, тоже что-то учуяв, пытался вырваться наружу. Рэс опустил взгляд, чтобы никто из прохожих не заметил его пожелтевших глаз. Подавив зверя, Рэс поднял взгляд и снова замер, вдохнув тот самый аромат. А потом он увидел ее. Девушка с темными волосами до плеч медленно переходила дорогу, уткнувшись в телефон. Она не заметила его и, приблизившись, ударилась бы об мотоцикл. Но Рэс, резко очнувшись от ступора, схватил ее за локоть. Ахнув, девушка выронила телефон и подняла на него взгляд. Рэс выругался про себя, вглядываясь в ее лицо. «Этого не может быть. Или может?» Он снова втянул ноздрями воздух, заметив недоумение на лице девушки, и едва не застонал. Этот запах. Зверь с новой силой забился внутри. Послышалось несколько сигналов автомобилей. 30 секунд, отведенные на переход дороги, уже прошли, и водители требовали освободить проезд. Рэс даже не удостоил их взглядом, продолжая сверлить глазами неожиданно обретенную пару. Девушка тревожно оглянулась, подобрала телефон и, кажется, собиралась бежать, но он сжал ее локоть. «Черт, как же не вовремя! Да еще и человек! Не объяснишь ведь!» Стиснув зубы, чтобы сдержать слетевшего с катушек зверя, Рэс легонько коснулся ее лица. От прямого контакта с ее кожей по всему телу прошла электрическая волна. «Черт!» На мгновение он забыл о том, где находится, и о том, что собирался преследовать шпиона. Ему хотелось только схватить ее в охапку, усадить на мотоцикл и отвезти к себе. Рэс сглотнул и заставил себя убрать руку. Зверь взбунтовался. Кажется, глаза снова полыхнули желтым. На лице девушки промелькнул испуг. Недолго думая, Рэс схватил ее цветастый шарф и, сдернув его с нее, уехал. В зеркале он видел, как девушка растерянно смотрела ему вслед, но когда автомобили снова засигналили, кинулась к тротуару. Рэс намотал шарф на руку, стараясь игнорировать исходивший от него аромат. Он и так был в шаге от того, чтобы развернуться. И проклятый зверь буквально грыз его изнутри. Кажется, началась частичная трансформация. Он должен был держать себя в руках. Он слишком много значения придавал истинности. И к чему это привело? Нет, он не станет терять голову. Сначала он займется делами стаи. «Все нормально», — прошипел он, подавляя зверя. «Он найдет ее позже. Найдет и увезет в стаю. А пока нужно было разобраться с Эрвином».
Элли. Элли, запахнув пальто и прижав руки к груди, спешно зашагала к дому. О чем думал тот странный парень, когда вот так сорвал с нее шарф? Уже вечереет, и ветер усилился. Ей придется ускорить шаг, чтобы не замерзнуть. Сам он в сентябре разъезжал на мотоцикле в одной только футболке. И, судя по тому, какие горячие у него были руки, вовсе не мерз. Ох, что это вообще было? На секунду, когда он коснулся ее, ей показалось... Нет, наверное, это были закатные лучи, отразившиеся в его взгляде. Но реакция собственного тела неприятно поразила ее. Какой-то незнакомец обворовал ее посреди дороги, а она думала лишь о том, как его касание вызвало цепь мурашек. Таких чувственных. Боже, она не в себе. Агнес права. Работа без выходных в конце концов лишит ее рассудка. Вспомнив о подруге, Элли улыбнулась. Она не могла поверить, что все же поддалась уговорам Агнес и подала заявку на получение стипендии в Париже. В Париже! Закончив школу, она так никуда и не поступила. Отец тогда болел, и срочно нужны были деньги. Она устроилась официанткой в ресторан и с тех пор работала без остановки, чтобы покрыть расходы на лечение. Теперь же, когда отец пошел на поправку, можно было задуматься об образовании. Но Элли трусила. Она потеряла столько времени, сможет ли она наверстать? Хватит ли у нее знаний, чтобы хоть куда-то поступить? Тогда Агнес принесла ей брошюру Парижского университета, где красным фломастером обвела факультет дизайна интерьера. У Элли замерло сердце. Агнес единственная, кто знал об этой ее мечте. Но не может же она всерьез думать, что ее туда возьмут. Первым порывом было отказаться. но подруга настояла на своем. Пока Элли доставала из ящиков стола свои наброски, Агнес с выражением помпезного критика разглядывала и отбирала лучшие на ее взгляд. Затем она заставила Элли собрать все документы, написать эссе о своей жизни, потащила ее по школьным учителям получать рекомендации и, когда все было готово, отправила заявку за нее, боясь, что Элли струсит в последний момент. С тех пор прошло полгода. Полгода изнурительной работы в качестве официантки. Ведь, несмотря на то, что отцу стало лучше, денег все равно не хватало. Мама тоже работала без выходных, и Элли видела, как это сказывалось на ее самочувствии. Все свободное время мама лежала, устало прикрыв глаза. Элли пыталась хоть как-то облегчить ношу родителям. Было жаль, что она могла позволить себе только такую низкооплачиваемую работу. Если бы она вовремя получила образование, могла бы надеяться на что-то большее. О поданной заявке Элли уже и не вспоминала. Настолько недоступной ей казалась та стипендия. Но ответ пришел. Неделю назад, когда Элли проверяла почту, она увидела письмо от того самого университета. Дрожащими руками она кликнула на него и прочитала несколько строк с поздравлениями и припиской, что всю необходимую информацию она найдет в прикрепленных файлах. У Элли закружилась голова. События разворачивались слишком быстро. Университет написал, что занятия начнутся с 1 октября, и вылетать нужно было в ближайшее время. За оставшуюся неделю она только и успела, что уволиться с работы и купить все необходимые вещи. За 2 дня до вылета Агнес ночевала у нее и помогала собирать чемодан, хотя в основном они, конечно же, болтали и просто дурачились. У Элли сердце сжималось при мысли, что придется на время расстаться с любимой подругой. Прощание с семьей произошло в последний день. Мама взяла выходной и впервые за несколько дней приготовила традиционные для их семьи блюда. Папа чувствовал себя хорошо, ел и смеялся за столом. Элли прослезилась, видя, как родители гордятся ею. Она сказала, что постарается найти в Париже подработку, чтобы присылать им деньги. Но мама резко ее перебила. «Нет, Элли, даже думать об этом не смей. Ты должна сосредоточиться на учебе. Мы с папой справимся, слышишь? Мы и так слишком многое у тебя отняли». Папа кивнул и опустил взгляд. «Это все моя вина. Вам обеим было бы легче без меня». Мама и Элли встали из-за стола и по очереди обняли его. «Не говори так, пап», — сказала Элли. Мама пригрозила ему кулаком, а потом поцеловала в щеку. Они сидели еще долго, пока Элли не поняла, что пора ехать за вещами. Когда незнакомец украл у нее шарф, она как раз возвращалась домой после прощального вечера с семьей. Знакомые и друзья буквально засыпали ее сообщениями с наилучшими пожеланиями, отчего она не заметила тот мотоцикл. «Какой же все-таки странный поступок и сам парень!» Элли покачала головой. Ей было некогда размышлять об этом. Агнес поджидала ее у дома, намереваясь подбросить до аэропорта. Элли уже приметила ее маленькую белую Хонду и быстро забежала в квартиру, чтобы взять вещи. Всю дорогу подруга подбадривала ее, уверяя, что она в Париже всех порвет. Элли смеялась и пообещала звонить каждую неделю и обо всем рассказывать. Уже садясь в самолет, она почувствовала какую-то странную тревогу. Как будто она оставляла позади что-то очень важное. И почему-то снова вспомнился тот парень на мотоцикле. Элли надела наушники, пытаясь взбодриться. Просто она еще ни разу не оставляла родителей и теперь переживает о них. Это нормально. Агнес права. Она теперь вступает во взрослую жизнь. Что может быть лучше? Ведь она на пути к своей мечте. Но тревога все не отпускала. И когда ей удалось ненадолго уснуть, ей приснился огромный черный зверь. Глава 2. Рес. Уже стемнело, когда Рес вышел к заброшенному лесному дому. Эрвин постарался и замел следы, но Рэс начал искать по запаху Лексы и нашел. Медленно, не издавая звука, он в сопровождении своих парней подошел к домику и прислушался. Внутри было двое оборотней, и, судя по дыханию, они спали. Что именно заставило Эрвина лечь спать, зная, что Рэс ведет на него охоту? Излишняя самоуверенность или полное изнеможение? В любом случае, спать ему оставалось недолго. Рэс размял кисти рук и затекшие от долгой езды на мотоцикле плечи. Он пнул ногой дверь, отчего та с жалобным треском слетела с петель. Эрвин и Лекса вскочили. Рэс с удовольствием отметил, как выражение удивления на их лицах сменилось полным ужасом. Он лишь провел рукой, и его парни моментально схватили и обездвижили их обоих.
«Альфа!»
— проскулила Лекса, но один взгляд Рэса заставил ее замолчать. Как сильный Альфа, Рэс обладал даром убеждения, хотя проще было бы назвать это давлением. Все, кроме, пожалуй, других Альф, попадали под него. Стоило Рэсу настроить зрительный контакт и мысленно что-то приказать, и у жертвы не оставалось свободы воли. Он не любил пользоваться этой способностью, предпочитая добиваться подчинения своим авторитетам, но нервы были на пределе, и зверь скребся изнутри так, что Рэс то и дело замечал, как на месте его ногтей проступают когти. Волк не мог простить ему того, что он оставил пару, и успокаиваться не собирался. Рэса и самого преследовал запах намотанного на руку шарфа. Не терпелось покончить с делами и отправиться за ней. Он подошел к Эрвину и заставил посмотреть себе в глаза. Церемониться он не собирался. Под давлением Альфы у шпиона не будет выбора, кроме как выложить ему все и во всех подробностях. «На кого ты работаешь?» — спросил Рэс. Губы Эрвина задрожали. Он побледнел. Рэс расслышал какой-то хруст, и в это же мгновение глаза Эрвина закатились. Его затрясло, и изо рта пошла пена. «Что за...» Говел схватил его и попытался привести в чувство, но все было бесполезно. Эрвин забился в конвульсиях, а потом замер. Лекса истошно завопила и, вырвавшись из схватки оборотней, бросилась к нему.
«Что ты с ним сделал, проклятый монстр?»
— завопила она. Рэс хмуро наблюдал за ними. Какое-то время раздавался только плач Лексы. Рэс напряженно молчал и думал. Наконец, Говел бесцеремонно оттолкнул Лексу, открыл Эрвину рот и посмотрел. «Черт его знает!» — пробормотал он. «Я слышал какой-то хруст», — сказал Рэс. «Думаешь, он что-то проглотил? Кто бы его ни послал, они позаботились о том, чтобы ты не смог его допросить». Рэс встал и устало провел рукой по лицу. Все осложняется. Можно было еще допросить девчонку, но если бы она что-то знала, его невидимые враги позаботились бы об этом. Чтобы быстро избавиться от сомнений, он резко подошел к Лексе, заставил посмотреть себе в глаза и приказал. «Расскажи все, что знаешь об Эрвине». Лекса сглотнула, попыталась сопротивляться, но тут же нехотя начала отвечать.
«Мы познакомились во время полнолунного забега в звериной форме. Наши волки признали друг в друге пару. Мы соединились, а после оборота Эрвин попросил рассказать всем другую историю знакомства. Он сказал, что из-за конфликта со своим Альфой он не мог вернуться в стаю. Я должна была убедить тебя разрешить ему остаться у нас. Для этого мы придумали ту историю о том, что он считал себя человеком. Сегодня утром он сообщил мне, что ты раскрыл обман и собирался убить нас. Мы избежали». Рэс одарил ее тяжелым взглядом. Лекса сконфузилась.
«Это все?» — спросил Рэс. Волчица кивнула. Рэс вздохнул и встал. Какое-то время он стоял неподвижно, а потом резко ударил кулаком о стену, из-за чего по ней пошла трещина, и дом зашатался. «Возвращайтесь домой!» — бросил он оборотням. «А с ней что делать?» — спросил Говел. Рес даже не посмотрел в сторону Лексы. «Я изгоняю тебя из стаи, волчица. Ты лишаешься нашей защиты. Заботься о себе сама». Сказав это, Рес вышел на улицу и направился к своему мотоциклу. Когда он уже оседлал его, Говел подошел к нему. «Альфа, не стоит ее отпускать. Она винит нас в смерти своей пары. Нет ничего опаснее оборотня, потерявшего пару и жаждущего мести». Рес хмыкнул. «Что ты предлагаешь, Говел? Убить ее?» Бета кивнул. «Я не буду убивать волчицу за то, что она поддалась влиянию истинности. За то, что она обманула меня, я изгнал ее. Лишать ее жизни несправедливо». «Альфа, подумай еще раз». «Нет. Мы как-нибудь защитимся от мести маленькой волчицы, если уж она соберется мстить. Отвезите ее к границе и возвращайтесь домой». Больше ничего не говоря, Рес завел мотоцикл и уехал. Он принюхался к аромату, исходившему от повязанного на руке шарфа. По всему телу прошел электрический разряд так, что ему стоило усилий удержать равновесие. Зверь, отчаянно рвавшийся наружу, вдруг присмирел. «Да», — прошептал Рес, успокаивая зверя. «Да, ты все правильно понял. Мы едем за ней». Он выкрутил рукоятку мотоцикла, увеличивая скорость до максимума, и вновь с шумом втянул запах своей пары.
Элли. Элли не могла поверить, что дышит парижским воздухом. В аэропорту ее встретил представитель университета и подвез до кампуса. Всю дорогу Элли завороженно смотрела в окно, а когда ее привезли в общежитие, от волнения чуть не забыла сумочку в машине. Вернее, она ее забыла, но уже через минуту ее окликнул какой-то парень, стоявший рядом с водителем. Он вытащил из салона забытую сумку и протянул ей. Элли покраснела и поблагодарила его. «Ты случайно не Элли Брикс?» — спросил парень. Элли кивнула. «Я так и подумал. Ты выглядишь совсем как на фото из твоей заявки. Я Марсель Мерлен. Меня назначили твоим куратором на первое время, чтобы сориентировать в учебе». «Ого, приятно познакомиться». «Взаимно. Давай помогу тебе с вещами и все здесь покажу». Марсель поднял оба ее чемодана в ее новую комнату, рассказал об учебе и показал на карте, где у нее будут проходить занятия. «Знаешь, если хочешь...» Начал он и вдруг замялся. Элли показалось, что она заметила румянец у него на щеках. Парень ей понравился с первого взгляда. Он был хорошо сложен, высокий, с гладкими светлыми волосами и отличными манерами. Элли нравилось, когда парни умели вести себя воспитанно. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила она. Марсель кивнул. «Я просто подумал, если у тебя есть желание, я мог бы показать тебе Париж. Ты ведь впервые здесь?» Элли кивнула. «Я с удовольствием воспользуюсь этим предложением». Марсель явно обрадовался и вскочил. «Тогда завтра, если ты не против. Учеба начнется через неделю, и потом уже не удастся найти время. Я хотел бы показать тебе не только туристические места, но и мои любимые уголки. Прости, я не слишком навязываюсь?» Элли рассмеялась. «Вовсе нет. Я в Париже не знаю ни души. Я рада, что у меня такой внимательный куратор». Марсель одарил ее теплой улыбкой. Они обменялись номерами телефонов, и он ушел, пообещав позвонить ей на следующий день. Оставшись одна, Элли взвизгнула от восторга и закружилась по комнате. Несколько минут она не могла совладать с радостным предвкушением. Она увидит Париж, она будет изучать дизайн интерьера, она будет учиться в одном из лучших университетов мира. Напивая себе под нос, Элли открыла чемоданы и принялась раскладывать вещи. Когда почти все было готово, она вдруг почувствовала головокружение и присела на пол. В груди что-то заныло. Она еще никогда не испытывала ничего подобного. Как будто болела душа, но не ее собственное. Она не могла себе этого объяснить, но почувствовала волну тревоги, смятения и безудержной тоски. И почему-то снова ощутила на щеке обжигающее касание того мотоциклиста. «Боже, что происходит?» — пробормотала Элли. Она встала на четвереньки и попыталась отдышаться. Боль в груди утихла и стало немного легче. Внезапно весь восторг исчез, и ей захотелось вернуться домой. Ее снова настигло такое чувство, будто она оставила позади нечто очень важное. Элли взяла телефон и позвонила Агнес по видеосвязи. Подруга ответила быстро и сразу же наградила радостным воплем.
«Элли, ура! Ты в Париже?»
При виде ликующей Агнес Элли взбодрилась и улыбнулась. «Да, здесь просто замечательно. Представляешь, мне выделили куратора. Он такой внимательный, собирается завтра показать мне Париж».
«Что я слышу? Не зря, оказывается, Париж называют городом любви».
«Ой, Агнес,
отнекивайся сколько хочешь, но я вижу этот огонек в твоих глазах. Могу поспорить, что он тот еще красавчик».
Элли рассмеялась и кивнула, поддавшись напору подруги. Вдоволь насмеявшись и обсудив планы на неделю, Элли решилась заговорить о том, что ее беспокоило. «Агнес, ты там забегай к моим родителям время от времени, ладно? Если у них будут проблемы, обязательно сообщи мне. У меня все такое чувство, будто не надо было уезжать, будто я совершила ошибку».
«О чем ты, подруга? Какую еще ошибку? Мы тут все за тебя болеем, так что ты обязана получить этот пафосный диплом. А про родителей не переживай. Я устроилась на новую подработку в кафешке рядом с их домом. Буду часто заглядывать».
«Боже, Агнес, ты моя спасительница.
Отблагодаришь, когда вернешься с крутым заграничным дипломом».
«Непременно. Люблю тебя».
«И я тебя».
Отключив звонок, Элли вздохнула с облегчением. Агнес всегда помогала ей разрешить любые сомнения. Теперь, когда о родителях можно было не беспокоиться, Элли действительно могла наслаждаться новой жизнью. Когда, приняв душ, Элли легла спать, поначалу она долго не могла уснуть. А когда ей это удалось, ей стали сниться странные сны. Она видела ночной лес с едва выделяющимися на фоне мглы ветками деревьев и черной травой. Посреди этого леса на нее надвигался огромный черный волк со светящимися желтыми глазами.